Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем добрый вечер, и как обычно в это время, мы читаем Библию вместе. Мы – это студенческая команда Радио Теос Анастасия Михеева.
Всем привет!
Полина Иванкевич.
Приветствую всех!
Я Елизавета Чепелева и наш студент Олег Валерьевич Шевкун.
Вечный студент. Привет, Лиза!
Здравствуйте!
Значит, получалось просто, что всем сказали привет, а тебе не сказали. Вот я тебе говорю привет, Лиза.
Вот теперь я тоже с приветом.
Коллеги, вы счастливы?
Да.
Нет. Я счастлива.
Какая погода хорошая на улице, как-нибудь счастлива.
А если дождь пойдет?
У меня есть зонтик.
Да.
Я укрою Лизу, и она будет счастлива.
Смотрите, какие оптимистки.
Так мы тебя укроем, ты тоже будешь счастлива. У меня большой зонтик, на всех хватит.
Сегодня, друзья, говорим о счастье. Сегодня говорим о том, что значит быть счастливым человеком. Сегодня разбираемся в том, что говорит об этом Священное Писание, в том, что говорит об этом Иисус. Но если на минутку абстрагироваться от дождиков, от погоды, от предпраздничного настроения и так далее, что нужно человеку для счастья? И что вам, друзья, надо для счастья?
Мне? Ну, наверное, мне для счастья нужно, чтобы все мои родные и близкие были в абсолютном здравии. Ну, чтобы я сама не болела, конечно. Чтобы у нас было мирное небо над головой. Без этого никуда. Потому что когда война, ну, какое, о каком счастье может идти речь? Ну и вообще, чтобы, ну, меня сопровождала, наверное, удача. Тогда я буду счастливой.
Значит, приходит Настя, и с Настей всегда одна и та же сопровождающая, зовут ее удача. И Настя такая счастливая-счастливая. А потом Настя смотрит и думает, какая-то удача маленькая, надо еще в чем-то удачу. Или не так?
Это уже называется нажористость.
Ну да, знаете? Ну да. Ну как?
Такая алчная Настя.
Да, у человека зарплата 100 тысяч, значит, месяц, другой, третий, 100 тысяч в месяц.
Как-то мне 200 хочется.
Вот, как-то так.
Я несчастлива со своими 100 тысячами.
Или что-то не так?
Нет, ну в этом же, ну при чем здесь, это уже какая-то материальная, наверное, часть. Хотя, не спорю, что наверняка для некоторых людей это... Ну, очень
счастье
важное,
это деньги.
Очень важный такой показатель счастья. Но мне кажется, что удача это немножко, ну, не в денежном плане, а просто.
А в чем?
Но она, во-первых, мне кажется, не может быть поделена на какие-то классы. Ну, что-то вроде: сегодня я более удачлив, завтра я менее удачлив. Если
то есть
она
для
с тобой.
Нет, да, степени удачи?
Нет, ну потому что если
то
удача
есть
с тобой.
Есть,
она либо есть, либо нет.
Да. Ну, это мне кажется так. Но я так считаю.
А мне кажется, что счастье это когда человек не раздувает из своей проблемы слона и понимает, что есть люди, у которых более серьезные проблемы, и что нужно довольствоваться тем, что есть у тебя в жизни. Когда человек трезво может оценить, ну, свои проблемы.
То есть считаешь, что...
А не превращает их в какие-то... Я ноготь сломала, и все.
Иными словами, если ты несчастлив, пойди в больницу, посмотри на то, какие там люди есть. А в больнице могут быть счастливые люди?
Могут.
Могут.
Они просто научены смотреть на свои проблемы, как на то, что не может, скажем так, помешать их счастью.
Но люди, которые в больнице, они уже, в принципе, они смотрят на жизнь и на мир по-другому. В принципе.
Ну почему? Ведь немало людей, которые находятся в больнице, они вот ворчат и бурчат, им реально плохо, они плачут, и они тоже остаются несчастными людьми.
Вот у нас тут очень есть пессимистичный слушатель.
Пессимист?
Под ником Бес Паскаль.
Постоянный слушатель, кстати.
Да, и он пишет: вопрос, а может ли быть человек счастливым на земле? Следующий комментарий. И ответ: нет.
Почему, Бас
аргументы.
Паскаль?
Кстати,
аргументы в студию для наших участников.
Вопрос тогда сразу нашим.
Легко сказать нет, а аргументы.
Давайте, друзья, так и сделаем. Может ли быть человек счастливым на земле? И считаете ли вы себя счастливым человеком?
Да.
Объясните, да или нет, напишите нам через одну из групп, в которых вы нас слушаете или смотрите, или через приложение Teos. Нет, Радио Теос, да? И сайт teos.fm.
Вот интересно, а как вот правда вот измерить счастье?
Ну А ты знаешь, есть такая штука, как индекс счастья. Вы слышали про это?
Единица измерения, очень странная.
Я не помню, как там это делается, да, но есть на самом деле...
То сегодня я счастлив на 3 единицы? Так получается?
Ну, даже есть, сейчас у меня нет возможности быстро посмотреть, но, в принципе, можно загуглить или заяндексить такие вещи, вот как индекс счастья. Дело в том, что есть даже категоризация стран, то есть расстановка стран мира по индексу счастья. Кто считает себя более счастливым, менее счастливым?
Дания. Самая счастливая страна — это Дания, потому что у них...
Это вот по индексу счастья?
Да, я читала об этом в хорошей книге, она вроде называется «Хюгга» или «Уютное счастье по-датски». Там как раз показатель того, ну, там, совокупность здоровья, там, продолжительность
жизни. Да, по каким критериям?
Ну, по разным, наверное, ну, по самым таким оптимальным, там, доходы всякие. Там.
Хорошо ли я набил сегодня свой желудок? Хорошо ли я поспал? Сколько же я проживу?
А что, несчастлив, что ли? Если хорошо покушал, хорошо поспал, хорошо провел день.
Счастье. Поели, теперь можно и поспать.
Видите, для кого какое счастье? То есть счастье может быть, наверное, и в материальных вещах, хотя я склоняюсь к тому, что все-таки счастье заключается в чем-то духовном.
Но счастье — это все-таки не материальная, да, вещь.
А вот интересно, мы с вами готовимся к празднику, готовимся к Дню Победы. Вот когда люди сражались на фронте, когда им есть было нечего, и когда отбили небольшую деревеньку, отбили эту деревеньку у врага, причем с большими потерями, но при этом деревеньку отбили и живыми остались. Могли быть счастливыми?
Могли.
Да.
Счастливы только за то, что они остались живы, и за то, что действительно какие-то потери, которые они понесли, они не напрасны. То есть это, наверное, сопряжено с гордостью.
Но это какое-то другое счастье. Это не про то, про что мы говорили, вот, типа, не знаю, поел, попил и счастлив.
Но это уже другое, да, счастье.
На самом деле это... Сложно. Получается, что счастье, оно трансформируется в зависимости от ситуации или как?
Полагаю, да.
Друзья, что же такое счастье для вас? И может ли человек быть счастливым на земле? Буквально через несколько минут, или даже уже через несколько секунд, я думаю, мы откроем Священное Писание, мы кое-что на эту тему прочитаем, поговорим с вами, хотим услышать вас. Но вы, друзья, пишите и не забывайте о том, что всегда можно подписываться на нашу группу. Это основная группа передачи ВКонтакте.
Читаем Библию вместе.
Да, читаем вместе с Лизой Чепелевой.
Да.
Вот, которая администратор этой группы.
Нет, ну почему? Читаем не вместе с Лизой Чепелевой, а в группе.
В группе.
Да, в группе. Именно в группе.
Так что, друзья, подписывайтесь, заходите, присоединяйтесь. Сделаем коротенький перерыв, а потом уже перейдем к тому, чтобы вместе читать Библию.
Давайте.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17:07, и это ток-шоу «Читаем Библию вместе». Сегодня мы, скажем так, обсуждаем, что же такое счастье в, скажем, нашей реальной жизни, и немного хотим посмотреть, что там по страницам Библии, собственно.
Да, на самом деле даже не немного. В принципе, наша передача «Читаем Библию вместе», поэтому мы будем читать сегодня довольно много. И вы знаете, что Иисус Христос, когда Он пришел на эту землю, Он, среди прочего, шокировал людей. Он говорил им такие вещи, которых они, ну, никак не ожидали услышать. И вот первая, одна из самых известных его проповедей, это то, что называется сейчас Нагорной проповедью. Иисус только начинает свое проповедническое служение, свою проповедническую деятельность. За ним идут толпы людей, потому что он совершал чудеса, потому что он исцелял, потому что он уже известен. И вот он говорит им большую, серьезную проповедь. И начинает он ее как раз с того, что говорит о том, какие люди счастливы и что составляет счастье. Это проповедь Евангелия от Матфея, 5 глава. Тут есть одна тонкость. В стандартном русском переводе используется слово «блаженный», по-гречески «макариой». Но «блаженный», ну, так, с некоторым упрощением, конечно, но можно переводить как «счастливы». И вот, собственно, давайте мы эту проповедь из Евангелия от Матфея и почитаем, и посмотрим, каких людей и почему Иисус называет счастливыми. Кто начнет?
Давайте я.
Давай.
Увидев толпы народа, Иисус поднялся на гору. Он сел, и к нему подошли ученики. Иисус начал их учить. Он сказал: «Как счастливы те, что бедны ради Господа. Царство небес для них».
Давайте на минутку остановимся.
Как счастливы те, что бедны.
Да, а в стандартном переводе «блаженны нищие». Нищие духом.
Духом, так.
Нищие. «Блаженны нищие духом» — это уже немножко другая фраза. Мне кажется, она слегка отличается от того, что мы сейчас прочитали.
А, возможно, и да, но давайте духом оставим на минуточку в стороне. «Блаженны нищие» или «счастливы бедные»? Вот можно быть бедным, но счастливым?
Да, если ты нашел гармонию внутри себя. Такая, ну, фраза не очень подходящая.
А гармония внутри себя это что? С чем там гармония?
Гармония, ну, во-первых, с самим собой. Для начала, то есть нужно разобраться в себе.
Вообще, это, мне кажется, сложная фраза, потому что, ну вот, лично мое мнение, когда я прочитала «Счастливы те, что бедны», дальше я для себя представляю такую ассоциацию. Ну, сидит человек, вот знаете, который деньги в переходе просит, бывает, да? Ну, как человек, просящий что-то у кого-то, может быть счастливым?
Да, как нищий может быть
счастливым. Не от счастливой жизни же
дальше
он пошел туда.
Дальше я читаю «Бедны ради Господа». И у меня какое-то очень странное представление о том, что это вот те люди, которые, знаете, вот просят, да, Христа ради, дайте. И я не понимаю.
А почему тебе сразу вот на ум пришли попрошайки? Ведь бедные люди...
Ну, потому
люди
что далеко... они ради Господа просят часто.
Вот ассоциация такая. Вот не знаю, вот как понять эту фразу? Ну вот, бедны ради Господа. Ну, в смысле? У меня это как...
Пожертвовали собой.
Грань.
Ради... Пожертвовали своим материальным ради... каким-то положением.
Господа, да.
Да, ради того, чтобы, ну... соединиться с... Даже не знаю, как это сказать.
Я не знаю.
А вам случалось встречаться с людьми, которые говорят, ну да, у меня нет какого-то, я не знаю, богатства, у меня нет, может быть, какого-то положения, но мне хорошо, потому что у меня есть более высокая цель. Кстати, я думаю, что иногда журналисты попадают вот в эту категорию. Я не имею в виду тех, кто работает на федеральных каналах, а тех, кто занимается журналистикой, потому что им нравится, потому что им классно. Но вот ему классно... Да, художники иногда такими бывают. Вот ему классно, он думает о своем художестве, о своей картине, допустим, о своей музыке. Музыкант. Молодой музыкант. Неизвестный какой-нибудь, а вот просто молодой. Ему говорят, а деньги где? Он говорит, а зачем?
Я за идею работаю, да?
Да, даже уже не работаю за идею. Я живу ради этой идеи. Да.
Ну, их это отлично, и он счастлив в этой идее, он живет этой идеей.
Таких людей сумасшедшими называют.
Почему?
Знаете, который или бездельником, который слоняется за просто так, там, со своей гитарой.
Ну, что ж, ну это же неправильно.
А если он этой гитарой в удовольствие людям доставляет?
Это же неправильно, да.
Но он же все равно как-то пытается... Я таких людей не встречала. По-моему, всегда какие-то уличные музыканты или музыканты в метро, они на то там и стоят, чтобы заработать денег.
Ну, сколько им там дают?
Да какая разница? Но они же все равно... Это способ заработка. То есть, при чем здесь...
Ну, такой себе способ заработка.
Ну, да.
Мне кажется, этим прям не проживешь.
Конечно, нет, но это же все равно возможность как-то заработать. Мне кажется, что музыка для души — это когда ты сидишь дома или в компании друзей, достаешь гитару и играешь просто так. Ну, потому что, ну, вот атмосфера, настроение такое.
Ну, ты точно так же можешь дарить свою музыку другим.
Окружающим.
Да, окружающим, которые тебя даже не знают. И это, мне кажется, даже проще.
Тут вопрос в том, надо ли тебе, ты вообще будешь так делать? И видели ли вы таких людей? Вот я не видела ни разу.
Я наоборот вижу ворчливых бабулек в электричке, которых очень раздражает эта музыка.
В электричке
разумеется. Да. И которые говорят, блин, опять пришел.
Да, это я.
Да, только не бабулька, ну не бабулька.
Ну не бабулька, да, а людей, которые, особенно когда с детьми.
Которые устали уже, просто уставших людей.
Вот а теперь смотрите, какая штука. Иисус говорит о тех людях, которые от всего отказались, которые понимают, что они нищие, которые понимают, что они, ну, они живут не ради богатства, они живут ради Господа. Да, вот человек, который может все взять и все раздать. Ну, или не все, но очень многое. Человек, который жертвует своими деньгами, своими ресурсами, своим временем, своими силами. И вот таких людей я на самом деле много встречал. Я знаю и знал, и знаю пасторов, служителей, жен служителей, кстати говоря. Слушайте, вы задумывались когда-нибудь, как тяжело быть пасторской женой или женой батюшки, если у него постоянные люди, у него постоянное служение, у него постоянно что-то происходит.
Никакой,
а она и принимает...
Да.
Да там больше. Она может прийти домой, а там у нее люди пришли на ужин. Этот ужин нужно приготовить.
А ее люди... никто не предупредил
вот
об этом.
Да.
Счастье,
нет, предупредили за 10 минут. За 10 минут предупредили. Лиза, ты
что? Ну спасибо, что хоть предупредили за 10.
Но человек знает... что он делает это для Бога. Да, вот он отдает последнее, но он отдает последнее, потому что любит Бога и любит людей. И Иисус очень четко говорит, что их есть Царство Небесное, или Царство Небес для них. Они получат потом нечто больше. Но это счастье через отношения с Богом. И я думаю, что как вас это шокирует, как меня это шокирует, так и слушателей того времени это шокировало. Давай почитаем дальше.
Давайте. Как счастливы... А, кто-то другой хотел?
Начинаю.
Давай. Ну, Лиза хотела.
Как счастливы те, что скорбят. Бог их утешит.
Так.
Счастливы скорбят.
Вот это отлично звучит.
Да, ты скорбишь.
А в стандартном русском переводе блаженны плачущие, ибо они утешатся.
А, ну то есть получается, они скорбят, но они счастливы тем, что будет утешение впереди.
Так, они могут даже не знать сейчас, когда... Смотри, если ты реально скорбишь, если реально тебе плохо, насколько тебя утешает факт, что кто-то к тебе подойдет и скажет: слушай, Лиз, ну ты сейчас плачешь, но ты потом плакать не будешь.
Я прям раздражаюсь наоборот. Мне нужно побыть одной, лучше поплакать, все это выплакать и не подходить ко мне в такие моменты.
Ну, мне кажется, даже это не принесет себе такого...
Ну, да, облегчение нет, принесет облегчение, я поплачу, успокоюсь и уже выйду, и как-то переживу это все внутри себя, а не то, что меня будут постоянно дергать и говорить: ну, что ты ноешь, что ты рыдаешь? Это, наоборот, злит и раздражает.
Очень. А вам знакомо такое понятие, как светлая скорбь или светлые, очищающие
слезы? Светлая грусть, говорят.
Светлая грусть, светлая скорбь.
Слышали,
я понимаю, что
конечно,
это слово. Но... Слышали, конечно.
Да, слышали, но не доводилось
это, наверное,
такое испытывать.
Может быть, когда человек мучился долго, да, и потом его мучения, они, ну, закончились, поэтому светлая скорбь, потому что ты понимаешь, что ему легче.
Ему легче, человеку хорошо, да.
Счастье, да. Ты имеешь в виду, а, когда вот умер кто-то, или ты имеешь в виду, когда сам мучился и мучения закончились?
Нет, скорее, когда, там, когда... например, твой, ну, знакомый,
да, мучился, а потом...
И ты реально видел его мучения, да, и ты понимаешь, что...
И, например, исход настал, скажем так, но при этом ты знаешь, что он отмучился, и ему...
Легче.
Да.
Я думаю, он не об этом говорит, и большинство библейских комментаторов, конечно, тоже думают, что он не об этом говорит. Здесь смысл немножко в другом. А в каждом, или в жизни каждого из нас приходит такой момент, когда ты вдруг понимаешь. Для меня такой момент был, когда мне было 17-18 лет. Я понял, что я в этой жизни косячил, и очень серьезно косячил, и мне стало просто не по себе. Ну, хотел сказать, блин, уже сказал, да? Ну, как же я так мог? Я говорю: Боже, прости меня, сделай что-то по этому поводу. Я реально плакал. И при этом это не были просто слезы, ой, там, я не знаю, руку уколол, да, или там ударил кто-то. Это были слезы именно покаяния. Прости меня, я так больше не хочу. И вот такая светлая-светлая радость. Это слезы вместе со светлой радостью.
Слезы радости.
Да, это именно слезы радости, потому что я прихожу к Богу, как счастливы те, кто скорбят, и Бог дальше отвечает на это, Бог их утешит. Он говорит: ну, слушай, вставай и иди дальше. Вот я тебя очищаю.
Ну, это больше похоже на покаяние, чем ты просто
это
на скорбь.
Есть. Так это и есть, конечно. Это скорбь, которая в покаянии находится, в покаянии и переживается.
Довольно необычно.
Необычно. Читаем дальше.
Давай продолжение.
Давай.
Я, да. Как счастливы кроткие. Бог им отдаст во владение землю.
Кстати, друзья, я обращаюсь к слушателям. Напишите, что такое кроткий. Мы тут перед эфиром...
Перед эфиром, да, задумались о том, о значении этого слова. Но кроткий, получается, такой скромный, тихий.
Получается... Может быть, скромный, тихий, но у которого все кипит, но он боится это выпустить наружу, и поэтому он кажется скромным и тихим. Он
это кроткий? Тоже кроткий, вот, да, интересно.
Мне иногда кажется, что кроткие люди, они сами по себе, ну, не сказать, что не очень умные, но у них не хватает ни смелости что-то там высказать, какого-то нет так огня в душе, чтобы вот действительно быть таким, не то что вот скромным, а именно перестать быть кротким и... Да.
Интересно, кажется, что... Да,
что кроткий — это, ну, спокойный такой человек. Не то, что в нем он такой, как тряпка лежит себе и лежит, вот он кроткий. Нет, наоборот. Мне кажется, кроткий — это прекрасное качество человека. Это когда ты спокойный такой, в меру...
Без лишней эмоциональности.
Да, без лишней эмоциональности. То когда ты людей не грузишь своим присутствием, а наоборот, на тебя смотришь, разговариваешь с тобой, допустим, если ты кроткий человек, и люди расслабляются. Мне кажется, это круто, наоборот.
А может кроткий быть сильным, уверенным и настаивать на своей правоте, если он прав?
Может,
но он может быть не всегда сильный так. И уверенный, но мне кажется, настаивать наверняка может, но не так активно, как, допустим, первая ассоциация.
Сделать некроткий человек.
Ой, ну ты не прав, но... Ну ладно, ты же не прав.
Нет, не так, мне кажется. Ну не знаю, вот, кстати, опять-таки Бесс Паскаль пишет, что, ну, мы спросили, кто такие кроткие, а он отвечает: смиренные.
О, а кроме Бас Паскаля никто нам не пишет сегодня. Друзья, пишите. Я понимаю,
мы ждем.
Что...
Нам да, хотим
мы ждем
общения.
Еще, хотим ваших ответов на вопрос, что же такое счастье.
Вот
для вас счастливы ли вы?
У нас есть один, кстати, ответ на вопрос.
Это уже неплохо.
Такое счастье? А, пишет Алия Нурулина. А, счастье на самом деле возможно только во Христе. Мы часто ищем каких-то вещей. Денег, положение в обществе, семьи, приключений, эмоций. Но все это переходящее. Можно вспомнить, как в детстве мы были счастливыми, когда нам давали любимую игрушку, пусть даже какую-то дурацкую. А сейчас нам это уже не нужно. Это часто не доставляет никаких эмоций. Это все приходит и уходит, а Господь вечен. И подлинное счастье может быть только в познании воли Божьей и в исполнении Его воли. И это настоящее, и оно не проходит, а со временем становится еще сильнее.
Да ладно, игрушку любимую дарили, а сейчас это уже не важно.
Мне сейчас подарят игрушку, я буду очень счастлива.
Мне подарили игрушку, она бракованная оказалась. То есть не я сам ее сломал, она действительно оказалась бракованной. Это был танк на радиоуправлении, и там он не управлялся.
Это очень досадно.
Ой, обидно.
И счастье ушло за 10 минут.
Пока поняли, что все.
Ну, вы же можете ее в ремонт отдать, Олег Валерьевич.
Ну, слушай, это было давно, я уж не помню, что с той игрушкой. Я просто помню это состояние, да, вот когда счастье измеряется тем, что что-то в жизни есть вот такое.
Яркий всплеск и сразу подавленность.
Да, и ты понимаешь, что что-то не то. Вот, а по поводу кротости, кстати, сам Иисус называл себя кротким. Он говорил: я смиренный кроток. Но при этом он взял и выгнал из храма тех, кто продавал там в голубей и тех, кто менял деньги. То есть, соответственно, вот этот кроткий Иисус в той ситуации, когда нужно было решительное действие, это действие сделал. Ну и когда нужно было на крест пойти, он действительно тоже это действие сделал.
Это получается к вопросу о том, могут ли кроткие действовать.
Да, кроткие — это все-таки именно смиренные. Потому что иначе, ну, кроткие — это, конечно, не тряпка. Тут не написано «блаженны тряпки». Вот. Смотрите, здесь в конце: Бог им отдаст во владение землю. Кроткий человек — это не человек, который не требует того, что может быть даже того, что ему принадлежит. Вот он приехал в гостиницу, он не будет говорить: слушайте, почему тут вот окно, понимаете ли, не на море, там, не на океан, там, а вот куда-то вовнутрь.
А вот у нас многие так возмущаются.
Я
всегда. Да, приезжают и говорят: я хотел... С видом
я
на океан.
Я заплачивал за вид на красивущее море. А вы мне
на
что?
Стройку.
А вы мне стройку?
Смотрите, коллеги, но в этом вы можете сослаться на договор. Теперь смотрите, у вас есть...
А в договоре пишут, что номер с видом на океан, да?
Да, тогда все понятно. Вот, а теперь представьте себе, что у вас молодой человек, вы начинаете с этим молодым человеком общаться, вот, а потом вы говорите: я ожидала, что ты мне каждый год на день рождения будешь дарить подарок стоимостью не меньше... Я ожидала, что ты меня будешь в кино водить, там, вот в театр водить.
Каждую неделю.
А ты вообще ничего не делаешь. Там же договора не было.
Вот, знаете, Олег Валерьевич, мне один хороший человек однажды на это сказал: то, что ты ждала, это не мои проблемы. Это твои ожидания, это твои ожидания.
А ты знаешь, он суров, но он прав.
Я на всю жизнь, да, запомнила эту фразу, что то, что ты ожидал, это твои проблемы.
Так вот, когда вот все это начинает применяться к нашим отношениям к Богу, получается как раз этот пятый стих: как счастливы кроткие, Бог им отдаст во владение землю. То есть, действительно, Бог возместит, Бог воздаст. И больше, чем мы можем себе представить. Это не будет просто, не знаю, поход в театр в день рождения, будет нечто гораздо большее.
То есть он отдаст им во владение что-то материальное? То есть он... Но мы говорили про счастье, которое...
Нематериальное.
Только немножко в другое время. Я уверен, что в этом, если мы просто посмотрим на политику, окружающую нас, в это время, в этом веке, я не имею в виду 21 век, а просто вот в этом измерении времени, политики кроткими не бывают в принципе. Ну, не работает это. Поэтому что-то должно фундаментально измениться, чтобы это произошло. Давайте посмотрим дальше.
Да. Я, да?
Давай, Лиз. Да.
Как счастливы те, что жаждут исполнения воли Господней, жажду их Бог утолит.
Ну, здесь, мне кажется, более-менее понятно.
Да. Они счастливы утолением Божьей жажды.
Чего?
Что?
Божьей
воли.
Божьей воли, да.
Да, тут, кстати, интересно, что в более таком стандартном переводе блаженны или счастливы алчущие и жаждущие правды, праведности, ибо они насытятся. Бог удалит их жажду. А на самом деле тут очень сложно, и вот почему. Воля Господня, мы так легко сейчас сказали, да, вот мы все это поняли и прочее, но получается на самом деле, что воля Господня в этом мире не очень-то достижима для людей. Иными словами, у вас было когда-нибудь такое ощущение, что вы смотрите, вы попадаете в какую-то компанию, попадаете в какую-то группу, куда угодно, и говорите, тут все как-то неправильно устроено. Вот давайте я попробую это, давайте мы перестроим, давайте мы по-другому сделаем. Ну, не знаю, почему здесь обманывают? Или почему здесь преференции получают одни, а другими пренебрегают? Вот как-то все неправильно.
Да,
и ты начинаешь это менять.
Вот если бы, вот нельзя у нас, да, антирекламу.
Нельзя,
но, я не буду, но да, да, такое бывает.
Ну, обычно за такое, если ты один, тебя просто выпинывают.
И говорят, вот. Да. Свои права будешь...
Да, там где-нибудь в другом месте.
Да.
А тут у нас тут вообще...
Своя
тут
уже устоявшаяся
система,
компания, да.
Вот тут так принято. Значит, здесь принято хрюкать.
А ты тут пришел
и говоришь, что надо мяукать. Да.
Ну да.
Да, и ты еще говоришь, что хрюкать неблагородно. А ну-ка хрюкай.
А мы уже 20 лет хрюкаем, и ничего.
Теперь смотрите, что получается. Приходит человек, которому действительно для которого действительно близок Бог, который действительно смотрит на все, что происходит вокруг, и говорит, ребята, я буду за вас молиться, я уже за вас молюсь, но вот эти вещи должны меняться. И тебе говорят, а иди ты.
На все три стороны.
Да, если есть на четыре, там...
Или на четыре,
вообще там больше, да, вот раз, два, три, четыре, еще вверх-вниз можно. То есть,
а еще там северо-юг, северо-запад.
Уходи в пространство подальше от нас.
Короче, да, да, именно даже не по поводу стороны, а по поводу удаленности. Как себя чувствуешь счастливым? Это что такое?
Это задумались, да.
Нет, это просто я не понял, чей это возглас был.
Это было мое.
Это Полина.
Это мое.
Вот, и вдруг Господь говорит о том, что те, кто жаждут праведности, они счастливы, потому что они насытятся, потому что они эту праведность получат. Когда получат?
Это уже другой вопрос.
Мы об этом пока не говорим. Но...
То есть они удовлетворены тем, что, возможно, им когда-то что-то...
Не-не-не, для христианина это не вопрос «возможно». Для христианина это точно. Не в этой жизни, а в жизни вечной.
Но при этом они все равно рады, что это вот ждет их, но это вот наступит явно не завтра.
Знаешь, это из серии, по-моему, Омар Хайям. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем с кем попало.
С кем попало, да.
Да, это из серии «Я не буду размениваться, я не буду приспосабливаться, я лучше дождусь того, что для меня действительно лучше». Это когда ко мне, как пастору, подходит какая-нибудь, не знаю, девушка и говорит, «Ой, у меня тут есть такой один молодой человек, я не совсем уверена, что он мой, но время идет».
Ой, это я, наверное, буду в будущем.
А вдруг потом другого не будет? Значит, так, молодых людей раздают пачками, но тут последний остался, надо забирать.
Он, или, правда, подожди. Не очень мне нравится.
Да, он какой-то немножко подгнивший.
Ну, он какой-то.
Но я уже не молодею.
Вот.
Поменяйте, пожалуйста.
Да.
Да-да-да-да-да. И тут хочешь сказать, знаешь что, дождись того, что настоящее. Потому что подгнившее с бачку тебе, честное слово, не надо. Но это непростая тема. Очень непростая тема. Давайте дальше, 8 стих.
Как счастливы те, у кого чистое сердце. Они Бога увидят.
На самом деле, без Бога ни один из нас не может сказать, что у него чистое сердце.
Вот я хотела тоже спросить, что же такое чистое сердце? Как оно? Чистое сердце, мне кажется, это у ребенка, который не запятнал вообще свою душу, свое сердце никакими поступками.
Ребенок кричит «Мое! Не отдам!»
И конфету
так у совсем маленького,
Так он еще вот и не кричит, или не говорит, но уже кричит. Нет, сердце у каждого человека на самом деле уже не совсем чисто, хотя тут есть такие вещи, как возраст подотчетности и так далее. Так вот, на самом деле, конечно, увидит Бога только тот человек, который к этому Богу стремится. То есть, смотрите, мы видим то, к чему стремимся. Я знаю людей, которые приезжали в Москву и ничего, кроме рынков, не видели.
Это как так?
Это, знаете, да.
Манисты. Я знаю людей, которые в Финляндию приезжают, только до границы вот, доезжают, затовариваются, да. Уезжают.
Или, например, то же самое вот в Италию, в Милан приезжают просто за шопингом, и все. Какая
никогда
разница?
Не понимала, не нет, знаю. Ну, может, у меня другое культура. Представление, наверное, об отдыхе.
Ну, мне кажется,
какие
что
пейзажи.
У каждого, наверное, свое.
Какие там пейзажи? Какие там пейзажи? Вот, и действительно счастье определяется опять-таки через отношения с Богом, а не через какие-то внешние моменты. А, идем дальше.
Давай Типолине дадим почитать, а то она молчит так скромно.
Хорошо, она я смиренная. Против. Как счастливы те, что добиваются мира. Бог назовет их своими сынами.
В стандартном переводе «блаженны миротворцы», ибо они будут наречены сынами Божьими. То есть, да, миротворцы. Кстати говоря, слушайте, вам когда-нибудь случалось стать миротворцем в отношениях между двумя разругавшимися людьми? Вот если есть хотя бы одна из вас, кому случалось?
Да.
Мне кажется, каждому случалось, просто не всегда об этом мы помним.
Ну да, в школе, например, младшеклассники стоят. Младшеклассники стоят и друг на друга.
Ну, есть у нас один миротворец. Но она сегодня, к сожалению, не в эфире, поэтому...
Которая всех помирить пытается.
Да.
А вы понимаете, в чем проблема миротворца? Почему ему достается больше, чем всем остальным?
Потому что влезает, получается, у одного конфликта, у второго конфликта. Все кипят, пыщут.
И он в точку кипения прямо попадает.
Его бьют со всех сторон.
Да, и он самая жерва такой вулкана попадает.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Между огнями, как говорят.
Да, между... И действительно, он слышит с обе стороны... Его могут бить обе стороны, ему в какой-то момент, его в какой-то момент могут ненавидеть обе стороны.
И он сидит и думает, зачем я пошел туда?
Мне кажется, он так не думает, он уже
если
знает,
миротворец,
что
он
ждет.
Да.
Так вот, интересно продолжение этого стиха. Бог назовет их своими сынами. Знаете, в каком плане? Когда Иисус Христос, Сын Божий, пришел на землю, он как раз пришел как миротворец. Он пришел для того, чтобы примирить человека с Богом. И человек, люди... его ругали, люди над ним издевались, люди его распяли. И при этом он обращается к Богу Отцу и говорит: «Отче, зачем ты меня оставил?» То есть вот он испытал на себе этот момент, когда он был пренебрегаем обеими сторонами. Так что он отлично знает, что значит быть миротворцем и при этом оставаться счастливым. Вот это важно.
Это сложно.
Это сложно.
Без Бога невозможно. Давайте дальше.
Как счастливы те, кого гонят за исполнение воли Господней. Царство небес для них.
Если остановиться, как счастливы те, кого гонят, то есть кого преследуют. Как же?
Смотрите, меня преследуют,
я
гоним, ура! Да, именно так, видимо.
Я жертва.
Но тут, наверное, вопрос, ну не вопрос, а смысл в том, что если человек верит в Бога и соблюдает вот, ну, по крайней мере, ну заповеди Божии, то...
У него нет страха перед этим?
Ну, в принципе, ну, гонит его, да, за исполнение воли. Ну, он же все равно потом ему воздастся за все это. Поэтому он счастлив. Да,
я правильно? Он терпит все вот эти вот лишения, все эти унижения.
Тут на самом деле очень серьезная и важная лакмусовая бумажка. Сейчас скажу страшную вещь, но я должен ее сказать, она здесь важна. Если мы говорим о том, что вот я верующий, но нас чуть-чуть под пальцем коснулись, сказали, ваш Бог, это все отстой, а мы говорим, оскорбляют мои религиозные чувства, то вот этот стих явно к нам не относится. Мы как бы говорим, я не хочу страдать. А Иисус-то говорит о другом. Если вас гонят за исполнение воли Господней, то это блаженство, это счастье. То есть мы готовы на это пойти. И это совершенно уже другой уровень отношения с Богом. Здесь действительно проверяется, оно у меня настоящее или нет.
Получается только то, что они, ну, этот человек, которого гонят за то, что он верит, он может быть счастлив только в том, что он действительно свою веру, ну, он верит в свою веру, то есть ну, он точно знает,
немножко
что...
больше. Бог дает тебе еще и уверенность в том, что... Вот Бог, понимаете, он просто... Мне это сложно объяснить сейчас. Бог дает тебе покой. Просто внутренний мир и покой.
То есть тогда ты не обращаешь почти внимания. То есть ты замечаешь, что тебя гонят, но это не колеблет твою душу?
Скорее так. И знаете еще что? Ведь может быть человек, у которого просто какая-то болезнь, какое-то расстройство. Вокруг все плохо, вокруг все сотрясается, содрогается.
Депрессия такой... называется.
Болезнь. Нет, я не об этом. Вот человек, который смотрит на все, и у него так улыбается постоянно, но он счастлив, потому что он не понимает, что происходит вокруг. Так вот, это не про христиан. Христианин отлично понимает, что происходит вокруг. Но, во-первых, Бог ему дает понимание, откуда все началось и куда все идет. А во-вторых, Бог просто с ним постоянно. Опять, используя такую аналогию, говорят, с милым рай и в шалаше, да, вот как бы, неважно где, а главное, чтобы он был. Но такого милого не найдешь.
Да.
А вот Бог именно тот. Че, успеем еще стих или нет, как?
Ну, вообще, нам бы пора сделать перебивку на самом деле.
Давайте так и сделаем.
Ну, давайте.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Всем привет! Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». Читаете вы сегодня и слушаете Библию со студентами и с Олегом Валерьевичем. Мы обсуждаем такую странную и сложную тему, как счастье, потому
почему
что
же странную?
По мне, так оно все равно у каждого свое. Ну вот не могу, ну вот как? У меня есть куча вопросов, и вообще... У нас сегодня же должен быть гость, правильно?
Давайте мы его пытаемся вызвонить. Mm-hmm. Павел Александрович Бегичев.
У нас хорошая традиция с гостями в последнее время.
Служить, которая из традиций? То, что они есть?
Ну да.
Ну да, и то, что они появляются на связи, это здорово. Давайте мы сделаем вот что. Он на связи у нас, Павел Александрович?
Да.
Да. Павел, добрый день. Я вас слышу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Павел, счастливый ты человек?
Это я? Вопрос. Да.
Вы прям так в лоб.
Да, нет, я по лбу.
Чем для вас счастье измеряется?
Счастье? Оно не измеряется. Оно либо есть, либо нет.
Хорошо.
Оно как луц по частям не продается.
Ну, а вот как понять? Вот вы говорите, вы счастливы, а как понять?
Скажите, какое для вас вот это счастье?
Вы хотите определение или мое личное мнение?
Ваше личное мнение, да.
Мое личное ощущение счастья, ну, оно заключается в том, что у меня все хорошо, и в конечном итоге все всегда будет хорошо. Вот.
А вот тогда сразу...
Да-да, извини.
Хорошо, да, мне просто пришла такая мысль. А постоянно ли счастье? То есть вот один день же может быть плохо, а второй день хорошо. И как же так?
Мне кажется, что вы путаете некоторые вещи. Счастье и эмоцию, ну, которая там может как бы определяться как довольство, или там эмоция, которая может определяться как отсутствие печали, или радость, или эйфория. Счастье имеет к этому весьма опосредованное отношение, на самом деле. Ну, на мой взгляд. Чаще всего, кстати, я вот так заметил, что счастье мы понимаем, что называется, задним числом. Ну, наверное, чем старше ты становишься, тем больше ты это понимаешь. Вот я вспоминаю, когда были маленькие дети, было очень много проблем. Там, не спал, там, мало ел, там, постоянно что-то, кто-то болел, там, еще что-то. А вот сейчас ты оглядываешься назад, и ты понимаешь, что вот тогда было счастье. Оно очень большое, и все вот эти мелкие какие-то, ну, скажем так, эмоции негативные, которые тогда ты испытывал, ты их просто не помнишь. Потому что счастье, оно больше, чем негативные эмоции, которые ты можешь испытывать в тот или иной день.
А как вы относитесь к такому, ну, мнению, что счастье у каждого свое? Это же такая довольно распространенная фраза. Вот мне интересно, что вы на этот счет думаете?
Ну, слушайте, проблемы определения счастья и понимания того, что такое счастье, над этой проблемой бились философы много столетий, даже тысячелетий. И, наверное, ну так интереснее всего это вот и забавнее всего описано в произведении братьев Стругацких. Вот «Понедельник начинается в субботу». Там был целый отдел в институте чародейства и волшебства, который занимался проблемой человеческого счастья. и они пытались в эту формулу, так сказать, вывести. И у них, конечно, ничего не получилось, потому что очень трудно определить это. И когда мы говорим о том, что счастье для каждого свое, имеется в виду, наверное, все-таки беспомощность каждого человека при попытке определить, что такое счастье. В этом смысле беспомощность в определении у каждого своя. А на самом деле счастье одно. Счастье одно на всех. И я сейчас, наверное, скажу, как непроходимый такой и клерикал. Это счастье в Боге, потому что счастье ведь это, ну, когда у тебя действительно все хорошо, когда все мироздание вокруг тебя находится в гармонии, и ты находишься в гармонии с этим мирозданием. А это возможно только тогда, когда ты обретаешь свое предназначение. Ну, так, условно говоря, счастье у каждого свое, потому что у каждого есть свое предназначение, оно индивидуальное, конечно, да? Вот в этом плане. Кто-то призван быть прекрасным музыкантом, кто-то призван быть прекрасным поваром, кто-то, значит, прекрасным автомехаником, и все мы призваны быть прекрасными божьими детьми. Вот. И как только ты этого достигаешь, вот этого своего предназначения, вот тогда и наступает счастье.
Слушай, ну это все размыто. Я просто немножко хочу, вот я понимаю, что это не так, но я сейчас нарисую такую вот картинку, может быть, немножко
мрачную.
Идеально. Нет, я хочу
идеально. Потом мрачную.
Давай ты сначала мрачную.
Ну хорошо, допустим, человек верит в Бога, соблюдает заповеди, ну, такого человека можно назвать счастливым, правильно?
Я бы, ну, вы слишком мало вводных данных даете. Продолжите свою мысль. Мне нужно понять, что вы имеете в виду.
Просто я хочу сказать, что, допустим, у человека, который, ну, в принципе, подходит так, ну, под называемые критерии счастливого человека, случается какое-то горе. Ну, вот, допустим, он теряет самого близкого человека, самого дорогого человека. Можно ли такого человека назвать счастливым? Мне кажется, сам себя он счастливым точно считать не будет.
А я уточню, если с вами, если с тобой что-то такое случается, вот у тебя получилось так, ну вот можно это было услышать, я счастлив, у меня все классно. А вот не классно.
Так,
или это разные вещи?
Я же пытаюсь вам донести это, что с самого начала, что горе мы можем испытывать. Но горе — это не антоним счастья, как тьма не антипод света. Тьма — это отсутствие света. Ну, то есть горе — это в данном случае, вот как бы вам сказать, горе — это то, что ты испытываешь сейчас. А счастье, оно не зависит от времени, оно вообще такое вечное понятие. Горе я могу сейчас испытать, я могу потерять близких людей, но я все равно буду счастлив. Я могу на время это счастье перестать ощущать как положительную эмоцию, но от этого я не перестану быть счастливым. То есть я могу, вот есть там, условно говоря, очень простой пример, да, там, есть вот пища, она тебя насыщает. А бывает, ты наслаждаешься этим насыщением, а бывает, не наслаждаешься. У тебя насморк, ты ничего не чувствуешь. У меня сейчас сезонная аллергия, ничего не чувствую. Нос забит, все. Но это не означает, что пища перестала меня насыщать или она исчезла из моей жизни. Нет, конечно.
Все-таки
вы
вопрос...
поймите, что...
Вопрос
так вот, я про...
еде, он
вы
какой-то...
Вы все время путаете эмоцию, положительную эмоцию и счастье. Это вещи принципиально разные.
Просто для меня это очень схожие понятия, потому что мне кажется, ну, как я... Ну, счастье и заключается
счастье,
ну,
это
в положительных эмоциях.
Ну,
ну
да.
Вот как я считаю.
Ни в коем случае. Потрясающее заблуждение. Если так относиться к счастью, то, конечно, проживешь всю жизнь несчастным человеком. Да, потому что эмоции меняются. Счастье — это то, что не меняется от внешних обстоятельств. Поймите. То есть, а эмоции — это то, что меняется. Ну, кстати, ну, слушайте, ну, это же еще древними было подмечено. Вот некоторые счастья определяют как способность менять эмоции, как пенни выменял бы я на шиллинг. Вспомните это старое английское стихотворение. То есть, вот это было бы счастье, если бы я эмоции вот так же легко менял. по своему произволению. Но на самом деле это и есть вот глубокое заблуждение. Счастье, это оно не зависит от тех эмоций, которые ты сейчас испытываешь. Вот пройдет пару лет, я вам еще раз скажу, да, вы оглянетесь назад даже на самые страшные в эмоциональном отношении свои дни, и вдруг вы поймете, что тогда и было ваше счастье. Вот, ну, просто, может быть, вы слишком молоды, и вам еще тяжело. А чем ты старше становишься, тем больше ты понимаешь, что счастье, оно не зависит от сиюминутных горестей, которые ты сейчас испытывал.
Mm-hmm. Просто интересно. У меня опять-таки назревает такая картина в голове. Вот я была, ну, живу-живу, не дай бог, что-то случается такое, что я оказываюсь на улице, одна, где-нибудь на вокзале сижу.
Это тоже счастье.
Сижу год, сижу, прошу денег, мне плохо, мне негде спать, я ем, не знаю, то, что едят птицы рядом со мной. И потом что-то происходит, не знаю, ну, какой-то критический момент. Хоп, у меня все хорошо, появляется жилье, ну, там, я не знаю, средства для существования, работа. Как я могу, вот, допустим, в данном случае, обернувшись назад, сказать, вот там было мое счастье.
Это тогда же... я сидела и просила.
Вы читали «Понедельник»? Начинается в субботу, братья.
Да это другое поколение, Павел Александрович.
Ну, мне интересно.
Лично я не читала, нет.
Вам нужно обязательно прочитать. Вы все счастья определяете как профессор Выбегалло. То есть человек, который легко удовлетворяет себя желудочно. Ну вот, там есть очень такой... Ну, слушайте, ну нельзя уподобляться профессору Выбегалле, значит, в определении счастья. Ну, слушайте, ну так вообще, в принципе, нельзя жить. Я вам еще раз объясняю. Счастье – это когда вы находитесь в гармонии с мирозданием. Вот если я по воле Божьей, да, исполняя Божью волю, оказался бомжом на вокзале, мне нечего есть, это будет счастье. А если я без воли Божьей, в нарушении воли Божьей, стал вдруг олигархом, приобрел дворцы и яхты за миллиарды долларов, это будет несчастье. Это будет глубокое несчастье. Хотя я буду полностью удовлетворен желудочно. Ну, слушайте, ну нельзя же путать фундаментальные философские понятия, значит, с достатком, с материальным достатком и крышей над головой.
Кстати, если эту путаницу разобрать на самом деле, то, о чем мы читали в Нагорной проповеди, будет понятно. Потому что счастье и блаженство, когда мы действительно имеем отношение с Богом, то, что пишет апостол Павел в послании филиппийцам, также понятно. Потому что счастье, блаженство, опять-таки, обретается в Боге, в отношениях, в гармонии с Ним. Если все остальное, если это эмоции, ну да, эмоции могут приходить и уходить. И можно быть грустным, можно быть даже печальным, конечно. Но при этом оставаться совершенно счастливым человеком.
Даже депрессию можно испытывать, но при этом остаться счастливым человеком. Бывает такое, да. Из депрессии ты рано или поздно выкарабкаешься. А вот потерять счастье, это очень печально, это очень плохо.
Как найти эту внутреннюю гармонию? Смотри, вот сидят рядом со мной Настя, Лиза, Полина. Слушают нас другие люди, которые тоже, наверное, не читали «Понедельник начинается в субботу», да и Библию не факт, что читали. Что им делать?
Что делать? Олег Валерьевич, мы будем выглядеть старыми и нудными.
Да мы и так выглядим старыми и нудными. Ты расскажи, что делать. За одну минуту.
Если мы скажем им, да, давай, начните, ребята, читать. Как минимум. Да? То есть давайте начнем с Библии. Бог с ними, со Стругацкими. Ладно. Конечно, обидно без них прожить. Но начнем с Библии. И начнем с понимания того, что человек... Можно, кстати, после Библии прям сразу исповедь блаженного Августина. Вот про ту дыру в сердце, в форме Бога, про то, что не успокоится душа наша, пока не успокоится в тебе, не будет иметь покоя, да, пока не успокоится в тебе, и так далее, и тому подобное. То есть вот всю вот эту вот классику людей, которые, наверное, старше, и, может быть, кому-то кажется нуднее, чем даже мы с Олегом Валерьевичем, вот. Но их все-таки надо почитать, потому что, кажется, они знали толк в счастье и знали то, о чем мы сейчас как-то забываем.
Павел Александрович, спасибо большое.
Пожалуйста, Олег Валерьевич.
Мы перевариваем полученную информацию.
Спасибо.
Желудочное удовлетворение.
Как это сложно, и все равно мне оказалось непонятно.
Непонятно вообще.
Если ты бомж, всех потерял, и у тебя вообще возврата нет на нормальную жизнь. Ну,
я на самом деле, конечно, согласна с тем.
Я почитаю, понедельник начинается в субботу, вот даю слово, что прочитаю.
Я тоже, прям мне интересно стало.
Мне кажется, что мне
Вы на горную проповедь тоже, девушки.
Да, обязательно.
Но я надеюсь, что ответ мне это все-таки даст.
Нам пора закругляться.
С вами сегодня были... Полина Иванкевич.
Елизавета Чепелева.
Анастасия Михеева.
И наш замечательный Олег Валерьевич Шевкун.
Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.